слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 5 апреля, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вот главные темы нашей программы. Московская областная дума наделила Сергея Шойгу полномочиями губернатора Московской области. Суд в Нью-Йорке, как ожидается, сегодня вынесет приговор по делу российского предпринимателя Виктора Бута. В Петербурге сегодня в третий раз пройдет ежегодная церемония вручения премии Сергея Куряхина в области современного искусства. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, как сообщила агентство «Интерфакс», Московская областная дума наделила Сергея Шойгу полномочиями губернатора Московской области. Кандидатуру главы МЧС 4 апреля внес на рассмотрение Мособлдумы президент России Дмитрий Медведев. Нынешний губернатор области Борис Громов, который занимает должность 2000 года, будет исполнять свои обязанности до истечения срока полномочий, то есть до 11 мая. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Еще в среду было понятно, что кандидатуру нового губернатора поддержат все. Даже те, кто не раз заявлял о необходимости возвращения прямых выборов губернаторов. Депутат Мособлдумы от КПРФ, председатель комитета по местному самоуправлению Александр Наумов, сообщая о решении коммунистов, напомнил, что на президентских выборах Геннадий Зюганов в случае своей победы обещал Сергею Шойгу пост в правительстве народного доверия.
Мы, конечно, выступаем за то, что выборы губернатора должны быть прямые, чтобы народ сам выбирал, и губернатор был подотчетен именно избирателям, жителям. Но, по-видимому, объявлено было одно. Президент внес законопроекты, которые были приняты на Госдуме, но в то же время, вы видите, парад назначения идет. Пытаются успеть за срок до вступления в силу закона, чтобы назначить большинство полномочий, истекает губернатору.
Но вы не пытаетесь еще противодействовать назначению?
Мы пытаемся и на уровне Государственной Думы, и на уровне протеста, который проходит, протестные акции. Но в данном случае большинство принимает так. Но что касается в данном случае Шойгу, мы не за партийца голосуем. Мы в данном случае голосуем за человека, который имеет колоссальный опыт. Не случайно же Геннадий Андреевич в случае своей победы на президентских выборах прочил Сергея Кожугетовича про правительство народного доверия.
Напомню, в Московской областной думе 4 фракции, 29 депутатов от Единой России, 11 от КПРФ, 6 эсеров и от ЛДПР 4 депутата. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковья.
Как сообщил журналистам, по итогам тайного голосования председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, за кандидатуру Шойгу проголосовали все 46 депутатов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас о международных событиях. Суд в Нью-Йорке, как ожидается, сегодня вынесет приговор по делу российского предпринимателя Виктора Бута, который в ноябре прошлого года был признан присяжными виновным в контрабанде оружия. Речь идет о продаже оружия колумбийской группировки ФАРК. Федеральная прокуратура США настаивает на пожизненном заключении. Не исключен вариант с 25-летним сроком наказания. Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии экстрадирован в США. В Российском министерстве иностранных дел заявляют, что на процессе не были представлены убедительные доказательства его вины и настаивают на возвращении Бута на родину. С американским экспертом о деле Виктора Бута беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
В Америке и ряде других стран Виктора Бута называют оружейным бароном и торговцем смертью. Сам он отрицает свою вину и называет себя бизнесменом, ибо рассматривает торговлю оружием как обыкновенный, абсолютно легитимный бизнес. Так кто же он? На этот вопрос ответил автор книги «Торговец смертью», президент компании IBI Consultants и научный сотрудник Вашингтонского центра международной оценки и стратегии, специалист по вопросам национальной безопасности, организованной преступности и наркотрафика Дуглас Фара. Что ж, я думаю, господин Бут был бизнесменом, сформировавшимся еще в годы Холодной войны, сумевшим воспользоваться открывшимися возможностями делать большие деньги на продаже или на контрабанде оружия разным странам, а также боевым группам и организациям, включая террористические. Соединенные Штаты стали интересоваться им в конце 90-х годов, когда обратили внимание на его контакты с движением «Талибан» в Афганистане. Виктор Виктор Бут продавал талибану оружие. Затем американцы увидели, что оружие от Виктора Бута используется в различных вооруженных конфликтах в Африке. Выяснилось активное сотрудничество Виктора Бута с режимом Каддафи, с повстанцами на Филиппинах и так далее по всей планете. Он снабжал оружием кровавые режимы и организации в нарушение международных санкций, принятых ООН. Виктор Бут называет это легитимным предпринимательством. В конце правления президента Клинтона различные службы Соединенных Штатов начали охоту за Виктором Бутом. В начале 2000 года, уже при президенте Буше-младшем, Совет по национальной безопасности и Министерство финансов вышли на след Виктора Бута. Но дело было осложнено тем, что военное руководство Соединенных Штатов наняло Бута для транспортировки на его самолетах военных грузов, предназначенных для американских войск в Ираке. Из-за этого между различными службами Соединенных Штатов были споры, надо ли арестовывать Бута. В конце концов, служба по борьбе с наркотрафиком настояла на его аресте, поскольку он помогал вооружаться террористическим группам. Почему, как вы думаете, российское правительство ходатайствует о передаче Виктора Бута властям Российской Федерации? И почему Соединенные Штаты не идут на это? Я полагаю, российское правительство хочет вернуть его в страну потому, что он был связан с разведслужбами Советского Союза, особенно с ГРУ, а затем он торговал оружием уже от имени России или благодаря связям в российских верхах. Вот почему, наверное, в Москве пытаются сделать все возможное, чтобы добиться его экстрадиции в Россию и спасти от тюремного срока в Америке. Хотя присяжные признали Бута виновным, оглашение приговора уже несколько раз откладывается. У судьи есть сомнения или есть иные причины? Мне кажется, что причина больше процедурная, что есть процессуальные правила, которым судья должен следовать. С одной стороны, адвокаты виновного просят об отсрочке по тому или иному поводу. С другой стороны, судья должен тщательно обосновать свое решение дать виновному минимальный или максимальный пожизненный срок заключения. Я ожидаю, что приговор будет достаточно суровым, несмотря на ходатайство защиты. Но вина доказана, дело закрыто, и защите осталось просить судью приговорить Виктора Бута хотя бы менее чем к 25 годам до пожизненного. Если приговор будет 25 лет, означает ли это, что придется отбыть полный срок? Неизвестно. Могу представить, что в деле Бута сплелись политические интересы многих стран, и путь к закулисным переговорам не закрыт, особенно если раскроются новые обстоятельства. Конечно, раз он окажется в тюрьме по приговору суда, добиться изменения приговора будет очень трудно. Однако на дипломатическом уровне возможны переговоры о каком-либо обмене. Это был американский эксперт Даглас Фара. Виктор Бут был признан виновным по 4 пунктам обвинения, включая сговор с целью убийства американских граждан. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская областная дума сегодня единогласно одобрила кандидатуру главы МЧС России Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В «Новой газете» не связывают нападение на журналистку издания правозащитницу Елену Милашину с ее профессиональной деятельностью. Саратовская областная дума сегодня наделила полномочиями губернатора региона Валерия Радаева. Международный уголовный суд в Гааге призвал Ливию немедленно выдать Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Он обвиняется в преступлениях против человечности. В израильском городе Эйлат на юге страны в ночь на четверг разорвалась ракета, выпущенная с Синайского полуострова в Египте. Пострадавших и разрушений нет. Соединенные Штаты вновь призвали Иран отнестись серьезно к необходимости доказать международному сообществу мирный характер своей ядерной программы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Лиссабонские дома убивают медленно. Разговор с Леной Элтанг о романе «Другие барабаны» сегодня в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которую вы можете услышать в 14 часов на волнах Радио Свобода. А сейчас тема свежих российских газет. Министр юстиции Александр Коновалов считает, что участницы группы «Пусси Райт» за выходку в храме Христа Спасителя заслуживают более мягкого наказания, чем тюремное заключение. Вчера он первым из чиновников правительства дал свою оценку скандальной акции феминистской панк-группы. Но реплика Коновалова может раствориться в политизированных заявлениях о признании девушек узницами совести или, напротив, призывах встать на защиту церкви от посягательств святотатцев, пишет газета «Коммерсант». Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила Мария Стройкова.
Министр юстиции Александр Коновалов, который имеет не только юридическое, но и богословское образование, выступая в Санкт-Петербурге, заметил, что ему, как практикующему христианину, было неприятно видеть то, что устроили девушки в главном храме страны. «Как юрист я готов оценивать это трезво и рационально», в то же время подчеркнул Коновалов. «Не думаю, что они заслуживают сурового наказания. Просто наказание заслуживают, но вряд ли реального лишения свободы». Сдержанная реплика Коновалова резко контрастирует с заявлениями других представителей российской власти, которые вчера бурно отреагировали на решение известной правозащитной организации Amnesty International признать участниц феминистской группы узницами совести. В интервью газете «Известия» директор Amnesty International по программам Европы и Центральной Азии Джон Даллисон заявил, что девушки были задержаны за мирное выражение политических убеждений. То, что они сделали, безусловно, шокирующе и даже оскорбительно, однако серьезные уголовные обвинения в хулиганстве – это неадекватный ответ на их действия, считают в Amnesty International. Представитель организации также сообщил, что в их планах выводить кампанию по защите Pussy Riot на международный уровень и делать все, чтобы обеспечить их освобождение. Реакция на заявление правозащитников последовала очень быстро. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов назвал поспешным объявление трех арестованных девушек узниками совести. По его словам, этого не следовало бы делать, пока суд не вынес решение. Член Общественной палаты России Владислав Гриб считает, что Amnesty International понизила свой авторитет, поставив активисток феминистской группы на один уровень с другим узником совести Андреем Сахаровым. Такой же позиции придерживается и профессор Московской духовной академии Андрей Кураев.
Решение Amnesty International – это тоже профанация. Но профанация такого значимого и ценного светского слова, как «узники совести». Это слово, оно слишком густо пропитано кровью, болью, слезами советских, в частности, диссидентов. И когда сегодня его прилагают просто к хулиганкам, это означает, что это слово очень много теряет в своей цене. И само слово, и та организация, которой присвоила себе право этим словом распоряжаться.
Говорил профессор Московской духовной академии Андрей Кураев. А глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что известная правозащитная организация едва ли признала бы феминисток узницами совести, если бы с ними не поступили как с серьезными государственными преступниками. Российские правозащитники скорее склонны поддержать мнение своих зарубежных коллег, но сомневаются, что новый статус поможет девушкам в освобождении под залог или в суде. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев полагает, что решение Amnesty International не повлияет на ход этого уголовного дела. С этим мнением не согласен адвокат одной из арестованных участниц Pussy Riot Николай Полозов.
Напрямую, конечно, это решение Amnesty International на решение суда вряд ли отразится, но тем не менее мы считаем, что позитивный момент в том, что международная общественная организация признала это дело политическим. То есть это не какое-то банальное хулиганство бытовое, как это пытается представить следствие и суд, а это действительно политическое дело. И я надеюсь, что при формировании общественного мнения будет учтено, что это дело политическое, и те реальные лица, которые по этому делу принимают решение, они все-таки будут прислушиваться к этому мнению. Большего раздражения и, к сожалению, большего давления на девушек по этому делу уже оказать невозможно. Они и так сидят в тюрьме. Что их остается, избивать, что ли? Здесь фактически они приперты к стенке. И любая помощь любых институтов, в том числе и международных, я считаю, что это плюс для этого дела.
сказал адвокат Николай Полозов. По его словам, девушки надеются на то, что им позволят вернуться домой. Судебное заседание, скорее всего, должно пройти в ближайшее время, до 24 апреля, отметил Полозов.
Они очень надеются, что их отпустят домой из этой тюрьмы. Они очень надеются, хотя понимают, что, возможно, им еще предстоит как минимум несколько месяцев пробыть там. Настроены они очень решительно, по мере возможности занимаются спортом, находясь в тюрьме. Такой настрой достаточно боевой.
Это был адвокат одной из задержанных участниц группы Николай Полозов. Официальные представители патриархии воздерживаются от комментариев по поводу решения Amnesty International. Но, как пишут московские новости, определенного рода ответом церкви можно считать назначенный на 22 апреля общецерковный молебен и стояние в защиту веры поруганных святынь церкви и ее доброго имени. Как пояснили изданию в синодальном информационном отделе, во время общероссийского молебна храмы и монастыри могут быть взяты под усиленную охрану ввиду опасности провокаций. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Соединенные догадки о том, кто станет республиканским кандидатом в вице-президента США, стали главной темой для политологов и средств информации после победы Митта Ромни во вторник на трех праймерис. Эти победы уничтожили, по сути, все сомнения относительно неизбежности его выдвижения кандидатом в президенты от республиканской партии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Официальная резиденция вице-президента США в Вашингтоне расположена на территории военно-морской обсерватории на расстоянии 3 километра от Белого дома. Но в американском политическом фольклоре прочно закрепилась фраза «Вице-президент находится от овального офиса на расстоянии одного удара сердца». По Конституции, в случае смерти президента или если тот не в состоянии исполнять свои обязанности, власть автоматически переходит к вице-президенту. Так в истории США бывало 9 раз. Последний раз это было в 1974 году, когда место ушедшего в отставку Ричарда Никсона занял Джеральд Форд. Сам Митт Ромни заявляет, что решение о том, кто станет его партнером, будет принято только тогда, когда он официально победит на первичных выборах. Но предположений по этому поводу хоть отбавляй. А сейчас, по меньшей мере, в глазах обозревателей появился и ведущий кандидат. Это председатель бюджетной комиссии Палаты представителей Конгресса Пол Райан. В интервью телекомпании Fox он сказал, что поддерживает кандидатуру Митта Ромни, во-первых, потому, что тот является наилучшим из всех кандидатов, а во-вторых, потому что у Ромни наилучшие шансы победить президента Обаму. В пользу кандидатуры Райана то, что он представляет консервативное крыло своей партии, а Ромни необходимо укрепить свои позиции именно среди консервативно настроенных республиканцев. Среди других потенциальных кандидатов до сих пор чаще всего упоминался сенатор из штата Флорида Марко Рубио, сын эмигрантов с Кубы. Считается, что он мог бы помочь Ромни получить голоса избирателей выходцев из Латинской Америки. Однако в среду Рубио заявил, что не собирается баллотироваться на должность вице-президента. Рубио выразил уверенность, что Ромни победит на выборах, а в качестве вице-президента предложил кандидатуру бывшего губернатора Флориды и брата Джорджа Буша Джеба Буша. Фигурируют в качестве возможных кандидатов на пост вице-президента и основные соперники Ромни на первичных выборах – Рик Санторум и Ньют Гингрич. И тот, и другой заявили, что не скажут «нет», если в случае своей победы Ромни обратится к ним с таким предложением. По их словам, они готовы на все, чтобы помочь своей партии победить президента Обаму.
рассказал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Соединенные Штаты испытывают неожиданный дефицит квартир для съема. Аренда жилья, всегда уступавшая в Америке по популярности домовладению, находит все больше сторонников. Некоторые эксперты говорят о том, что это не случайная тенденция, которая может стать долговременной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Если меньше свободного жилья, то желающим труднее его найти. Спрос растет, и следом за ним цены. В прошлом году квартплата выросла в стране на 5%, и в этом году станет еще выше. Молодая жительница Нью-Йорка Лоренс Уайтс снимает студию в престижной северной части района Вестсайд. За небольшую квартиру с совсем уже крохотной кухней на четвертом этаже она платит $1700 в месяц. Двухкомнатная квартира в том же доме стоит на 1000 больше. Эта вестсайдская история никого не удивляет. Вот мнение самой Уайтс. Я всегда говорю друзьям, что сняла прекрасное жилье. Если бы в доме еще имелся лифт, то это была бы квартира класса люкс. Но это центральный район Нью-Йорка, Манхэттен. А мы с женой скромно обитаем в районе Бруклин-Хайтс, где за небольшую трехкомнатную квартиру платим тоже немало – $1900 в месяц. Жалко денег. Утешает лишь то, что соседи точно за такую же выкладывают по 4000 в месяц. Разница от того, что мы въехали сюда больше 20 лет назад, и хозяева дома не имеют права слишком быстро повышать квартплату старожилов. Зато с новоселов берут, точнее, дерут полную рыночную стоимость. Она идет в гору по всей стране, потому что сегодня люди предпочитают не покупать жилье, а снимать его. При этом рынок забит жильем, выставленным на продажу. Цены гораздо ниже, чем были до рецессии. Банковский процент низкий. И купить свое жилье дешевле, чем снимать его. Но эта логика на людей не действует. Дома и квартиры часто не покупают даже те, кто может себе это позволить. Изменился взгляд на собственное жилье, как на капиталовложение. Часть экономистов полагают, что цена на недвижимость будет снижаться. Сегодня почти половина семей, взявших заем в банке на покупку недвижимости, оказалась у разбитого корыта. Одним нечем платить проценты, и банк собирается отобрать и продать жилье, у других резко понизилась стоимость дома, и теперь она меньше той суммы, которую они за него задолжали. Но есть надежда, что все может измениться. Люди могут решить, что экономика налаживается, у нас есть работа. Тогда зачем платить так много за снятую квартиру? Можно попробовать купить свою. Так считает Крис Херберт, руководитель действующего при Гарвардском университете Центра по изучению обеспеченности жильем.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Время гостей». Индустриализация или демократизация? За что будет бороться путинский общенародный фронт? В программе участвует председатель присоединившейся к ОНФ организации «Деловая Россия», соавтор программы «Новая индустриализация» Борис Титов. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Время гостей» сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода». Ну а программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московская областная дума сегодня утвердила кандидатуру главы МЧС России Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В «Новой газете» не связывают нападение на журналистку издания и правозащитницу Елену Милашину с ее профессиональной деятельностью. В Иркутске местный житель впал в кому после того, как был избит в полицейском участке другими задержанными. В израильском городе Эйлат на юге страны в ночь на четверг разорвалась ракета, выпущенная с Синайского полуострова в Египте. Пострадавших и разрушений нет. В сирийском городе Дума, недалеко от Дамаска, сегодня произошли новые вооруженные столкновения между сторонниками оппозиции, которые добиваются отставки президента Башара Асада, и правительственными войсками. В столице Греции Афинах произошли массовые беспорядки после того, как несколькими часами ранее у здания парламента застрелился пенсионер, обвинивший власти в доведении его до нищеты. Международный уголовный суд в Гааге призвал Ливию немедленно выдать сейф Алислама Каддафи, сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Он обвиняется в преступлениях против человечности. Соединенные Штаты вновь призвали Иран отнестись серьезно к необходимости доказать международному сообществу мирный характер своей ядерной программы. Американская певица Уитни Хьюстон, утонувшая 11 февраля в ванной в гостинице «Беверли-Хиллз», перед смертью употребляла кокаин и марихуану. Об этом говорится в обнародованном заключении судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал правительство Ирака приостановить в стране применение смертных казней.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. Из-за трагедии на Качаловском рынке в Москве, где в результате пожара погибли 17 человек, власти намерены проверить все столичные рынки на предмет исполнения законодательства о противопожарной, противоэпидемической и общественной безопасности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. А в МВД, МЧС и Федеральной миграционной службе заявили о необходимости время от времени устраивать внеплановые рейды таких торговых точек. В первую очередь ведомство интересует противопожарное состояние рынков и наличие нелегальных мигрантов. В то же время недавно проходила плановая проверка Качаловского рынка. Пожарные выявили 18 нарушений, но для их устранения ничего не было предпринято. О том, как работает система городских рынков в России, о том, можно ли навести порядок в этой сфере, моя коллега Динара Седикова беседовала с председателем Координационного совета Межрегионального союза предпринимателей Лига Свободы Владленом Максимовым.
Как организуется рыночная торговля?
В Москве есть частные рынки, есть государственные, ну, городские. Городских рынков, если я не ошибаюсь, осталось, по-моему, в районе 16 штук или даже меньше. Есть еще такая тема, это федеральный закон, согласно которому рынки нестационарные должны быть закрыты. Ну, там для Москвы и Питера, если я не ошибаюсь, это июль этого года, ну, для других регионов позже. Для Москвы там, наверное, это основано, ну, в отличие отчасти. Но для бедных российских городов решение, то никак нельзя без капитального рынка, там, не знаю, в каком-нибудь Каргополе нищим. Мне совершенно это, так сказать, непонятно. Ну, в общем, есть мнение, что этот закон был в свое время пролоббирован ритейлом сетевым и, так сказать, таким образом конкуренция со стороны рынков, она серьезно ослабляется.
Закрывают многие рынки, да, и Лужники, и Черкизовский рынок закрыли. Сейчас говорят о том, что нужно закрыть Качаловский рынок. Вместо них необходимо ли строить торговые центры? Вообще закрытие таких рынков действительно ли необходимо? Или пропадут и деньги, и дешевые товары?
Я бы шире сказал. У нас вообще в Москве с торговыми площадями ситуация очень тяжелая. По официальной статистике, с которой соглашается Департамент торговли и услуг и, в общем, все, у нас 690 квадратных метров на 1000 жителей. Цифра два с лишним раза меньше, чем в Европе. Причем здесь мы не опережаем и Азию, потому что там тоже торговых площадей много, просто, ну, они другие, там, менее цивилизованные, да, но они есть. Таким образом, в российских городах существует острейший дефицит торговых мест. И вообще всех. Вот я беру и сетевую торговлю, и рынки, и мелкие магазины, и вообще все-все-все. Но чиновники, вместо того, чтобы сначала что-то построить, а потом, может быть, самые проблемные какие-то, так сказать, площади сносить, они сносят и говорят, ну, мы же построим, вот смотрите, есть план, там, вот в 2013 году, вот в 2014. Я категорически такую логику не приемлю, и не только я, и, в общем, мне это непонятно, почему так происходит.
Ну, а вообще, альтернатива рынкам, если бы власти, допустим, Москвы или других городов России строили сначала какие-то торговые точки, это что лучше, торговый центр или какой-то цивилизованные маленькие торговые точки или магазины?
Они могут быть большие, но в любом случае это должно быть место для малого бизнеса. Сети, допустим, и вообще крупные магазины, они не всем могут торговать. Они не могут торговать с Крапортом. Они там не могут торговать еще какими-то вещами, где прилавочная система. И здесь важно, чтобы, ну, развивался и ритейл. Мы, в принципе, и по ритейлу отстаем от Европы и Северной Америки по площадям на душу населения. И чтобы развивалась вот эта мелкая торговля. Должны быть недорогие какие-то комплексы, куда там человек может приехать на машине и походить по этим ларькам, маленьким магазинам и что-то себе набрать.
Это было мнение председателя Координационного совета Межрегионального союза предпринимателей Лига Свободы Владлена Максимова. С ним беседовала моя коллега Динара Седикова. Как навести порядок на городских рынках? Вот как на этот вопрос ответили жители города Саранск корреспонденту Радио Свободы Игорю Телину.
Порядок на рынках навести невозможно, потому что с того, что там происходит, получает доход и полиция, и чиновники. Пока так будет продолжаться, невозможно ничего сделать и навести порядок.
Цены высокие. Там, конечно, надо навести порядок. Это раз. Во-вторых, какой товар я покупаю, я не знаю. Какие там продавцы торгуют, я не знаю. Санитарные книжки есть или нет. Туберкулезом заражен или нет. Это же проблема. И вот если бы эти вопросы решались на государственном уровне...
Проблема наших рынков заключается в том, что на них постоянно обвешивают. И в последнее время я стал покупать исключительно штучные товары, например, сигареты или, допустим, пакет молока. Я считаю, что нужно больше контроля со стороны правоохранительных органов, а также администрации города и самого рынка.
Ну, у нас, может быть, нет таких проблем с рынками, где очень много, скажем так, приезжих, но у нас своя проблема. Это вот бабушки. Как только начинается сезон, то тоже стихийно возникают рынки на остановках, где угодно. Вот эти ящики, деревянный мусор и все остальное. Милиционеры их пытаются разогнать, бабушки расходятся, но потом снова возвращаются. И хотя администрация строит вот небольшие такие рынки именно для бабушек, торгующих зеленью какой-то. Но, видимо, не всегда эти рынки находятся в тех местах, где удобны людям.
Как такового цивилизованного рынка, который обеспечит потребности населения, нет. Есть обыкновенный базар, барахолка, контролируемый только криминалом. Как навести порядок? Убрать криминал? Установить жесткий контроль?
Ну, конечно, на наших рынках Саранска существуют проблемы, и причем в последнее время, я считаю, большие, потому что постоянный обман потребителей, покупателей. И, наверное, нужно все-таки ужесточить проверки Роспотребнадзора и прочие инстанции, которые занимаются этими вопросами.
Там надо администрацию, которая следила за порядком согласно своих инструкций. Вот. И был конкретный человек, который смотрел об наведении порядка. На рынках одни работают разгильдяи. Вот рынок что такое? Там хаотично торгуют люди. В хаосе нету порядка. А где нету порядка, там погибают люди.
Вот что отвечали на вопрос, как навести порядок на городских рынках прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Петербурге сегодня в третий раз пройдет ежегодная церемония вручения премии Сергея Курехина в области современного искусства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Независимая премия Сергея Курехина в области современного искусства вручается в Петербурге в третий раз. Эта премия мультижанровая, то есть она открыта для всех видов искусства. В ней могут участвовать не только музыканты, но и художники, скульпторы, и кураторы выставок, и мастера видеоарта, и поп-арта, и стрит-арта. В этом году члены жюри отмечают как нечто новое сильную программу в направлении паблик-арт. Кроме того, эта премия некоммерческая, и по утверждению ее организации, очень демократическая и петербургская по духу. В этот раз было решено разделить визуальную номинацию на видеоарт и станковое искусство. Появилась также новая номинация «Лучший текст о современной культуре». Хотя, видимо, и здесь в будущем ожидается детализация. Очень уж трудно сравнивать монографии по искусству и интернет-блоги. Номинации «Лучший кураторский проект. Искусство в общественном пространстве. Отдельные премии. Этномеханика и электромеханика и гран-при поп-механика остались в неизменном виде, говорит директор Центра современного искусства Сергея Курехина Анастасия Курехина.
Премия растет и развивается, становится все более и более международной, потому что в этом году у нас в учительский совет и жюри вошли представители французских институций. Все как всегда. Интересно, необыкновенно. Ну, в общем, я думаю, что мы будем все дальше продвигаться, вторгаясь Европу и в Америку, приглашая их художников. У нас вообще очень демократичная премия. Мы предлагаем всем художникам, которые хотят, подавать заявки. Кроме этого, подают заявки от институтов художественных, от галерей, в общем, от любых организаций. Жюри у нас еще прежнее, состоит из видных экспертов и деятелей современного искусства, среди которых Василий Церетели, Александр Боровский, Леся Туркина, Елена Коловская, и Марат Гельман, и Иосиф Бакштейн, и Ольга Шишко, человек 15, наверное.
То, что, по словам Анастасии Курехиной, премия становится международной, выражается не только в участии зарубежных художников и музыкантов, но и в том, что в этом году лауреаты премии получат не только денежное вознаграждение и специальные призы, но им будет обеспечена двухмесячная стажировка во французском институте, который специализируется на современном искусстве. Премия Сергея Курехина имеет свое лицо, считает член жюри, заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
Во-первых, конечно, вот это вот курехинское чисто издевательство над жанрами, то есть такой полифункциональный и полифоничный момент, как главный приз, где музыка, стейдж и прочее. То есть зрелищная музыка, я бы назвал, или там исполническое театрализованное музыкальное зрелище. Его жанр. А во-вторых, вот то, что мне особо интересно, это в области изобразительного искусства. Там есть и проект «Годы», и «Молодежь», но там есть вот уличное искусство, что очень важно. Нам ужасно, на мой взгляд, драматично не хватает уличного искусства, потому что оно никогда у нас не привечалось, потому что не было санкционированным. Воспринималось только как граффити, то есть что-то такое на стенах ненужное. А на самом деле нужна же не бесконечная скульптура, где желваки, кулаки, парики, там Ленин, Тургеневы, все это одна скульптура одного типа. А скульптура как лендмарка, скульптура остроумная, это замещается публичным искусством, временными проектами. На последней Курехинской выставке это просто отлично. Это паблик арт. Мне кажется, надо двигаться в этом направлении.
А вот выступление «Пусси Райт» вы бы взяли в качестве арт-объекта на конкурс?
Я все за то, что в чужой монастырь не надо ходить со своим уставом. Если в протестантских церквях я не такое видел в Чикаго, танцы, никого в голову не приходило это называть цитатой. У нас другая традиция, православная, не принята. Если бы другого содержания, то, наверное, не вызвало это ужаса такого. Я считаю, что мракобесием угрожать ему огромными сроками и глупостью, некорректностью саму акцию, я бы так сказал. Как бы напрашивается на то, что современное искусство или актуальное искусство обязательно связано с нарушением каких-то сакральных границ. Это вовсе не так.
При этом Александр Боровский готов считать искусством некоторые акции арт-группы «Война». Возвращаясь к премии Сергея Курехина, надо сказать, что сама церемония ее вручения обещает быть очень зрелищной. Анастасия Курехина.
В этот раз у нас будет играть симфонический оркестр под управлением Журавлева и Вячеслава Гайворонского, который делал аранжировку Сергея музыки. Будут выступать солисты, поп-механики. Будет очень большое панорамное видео с поп-механиками, с современным искусством. Все это режиссирует Виктор Крамер.
Отличие этого года состоит еще и в том, что многие участники не из столиц, а из Екатеринбурга, Перми и других городов России. Церемония будет проходить в Центре современного искусства Сергея Курехина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская областная дума сегодня единогласно одобрила кандидатуру главы МЧС России Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В «Новой газете» не связывают нападение на журналистку издания и правозащитницу Елену Милашину с ее профессиональной деятельностью. Суд Нью-Йорка в четверг, как ожидается, огласит приговор российскому бизнесмену Виктору Буту, которого присяжные признали виновным в нелегальном обороте оружия и поддержке террористических организаций. В израильском городе Эйлат на юге страны в ночь на четверг разорвалась ракета, выпущенная с Синайского полуострова в Египте. Пострадавших и разрушений нет. Соединенные Штаты вновь призвали Иран отнестись серьезно к необходимости доказать международному сообществу мирный характер своей ядерной программы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
РПЦ выиграла у детей. Монастырь против центра детства.
Комментарии экспертов.
Митт Ромни, почти что кандидат от республиканцев.
Право автора.
Александр Генис, модернизация по-восточному.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Чистый отток капитала из России в первом квартале, по оценке Центрального банка, составил 35 миллиардов 100 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем в январе-марте 2011 года. В целом, за минувший год, по уточненным данным банка, отток капитала из страны превысил его приток на 80,5 миллиардов долларов, тогда как ранее сообщалось о чистом оттоке в размере 84 миллиардов 200 миллионов долларов. Общий объем внешнего долга России в течение первого квартала, согласно предварительным данным Центрального банка, увеличился на 3,7% до 565 миллиардов 247 миллионов долларов. Большую часть этой суммы, почти 63%, составляет задолженность предприятий и компаний нефинансового сектора. Еще около 29% внешнего долга России приходится на долю банков и чуть более 8% на долю государства. Инфляция в России в марте составила 0,6%, а с начала года 1,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране увеличились на 0,6% и 3,8% соответственно. Значительно более высокие темпы их роста тогда были связаны в основном с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. В годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца 2011 года, инфляция в России в марте составила 3,7%. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в течение марта не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в предыдущие три месяца, начиная с декабря, они снижались на 0,3% ежемесячно. Таким образом, за первый квартал текущего года бензин в России в рознице подешевел на 0,7%. Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны, установленную на уровне 1% годовых, минимальном за всю историю существования самого банка. Для сравнения, действующая базовая ставка в США установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, а в России на уровне 8% годовых. Курс доллара на сегодня 29 рублей 42 копейки. На 13 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 83 копейки. По сравнению со средой он подешевел на 25 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 4 апреля исполнилось 80 лет со дня рождения Андрея Тарковского. Эту дату в России собираются отмечать практически весь год. В Богоявленском соборе в память об Андрее Тарковском прошло богослужение, затем все собрались у Дома-музея, где был дан старт 6-му международному кинофестивалю «Зеркало», который пройдет в Иваново и на Плесе. На Плесе Юрьевцы, где Тарковский вырос, в историко-художественном музее открылась выставка «Андрей Тарковский. Многогранность». Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году начнется создание культурного центра. В доме, где жили Арсений и Андрей Тарковский, планируется построить такое же деревянное здание, как было тогда. Исполнитель работ государственного учреждения Мосреставрация готовит концепцию дома-музея семьи Тарковских в центре Москвы, в Первом Щипковском переулке. Марина Тарковская ратует за его переименование.
Это все-таки были первые Щипковские переулки. И вот все письма, все хранят этот адрес, Первый Щипковский переулок. Конечно, бы хотелось, чтобы адрес был прежним.
Министр правительства Москвы Александр Кибовский отзывается.
Вопросы по переименованиям улиц, для этого нужна некая гражданская инициатива. Поэтому у нас предложение такое. Подготовьте, пожалуйста, гражданскую инициативу, и мы с удовольствием поддержим эту инициативу и внесем на утверждение правительства Москвы. Я думаю, тут не будет каких-то серьезных возражений. Хорошо?
На вопрос Марины Тарковской, сколько нужно подписи, Кибовский ответил, достаточно будет только вашей. 40 лет прошло с тех пор, как пальмовый ветвью Каннского фестиваля был награжден «Солярис», и Госфильмофонд России выпустил на DVD первые варианты фильмов «Андрей Рублев» и «Солярис», а также книгу «Фильм Андрея Тарковского «Солярис». В галерее на Солянке с 12 апреля по 20 мая пройдет первая большая ретроспективная выставка и фестиваль к 80-летию Андрея Тарковского. И в день открытия экспозиции здесь представят полную трехчасовую версию «Соляриса». В эту черновую непрокатную копию входит легендарная зеркальная сцена. О ней рассказывает оператор фильма Вадим Юсов.
Обнародую, что это идея моя о создании этой зеркальной комнаты. Поводом для этого послужила картина художника. Я впервые увидел вот это положение, зеркальная комната. И она была этим художником воплощена в живописном произведении. И я предложил это Андрею в качестве пространства, в котором должны были происходить сцены бреда. Тогда, когда Крис болен, когда он находится внутри мира болезни. Мы сняли, мы построили эту комнату. Миша Ромадин, мой замечательный друг, не принимал эту комнату, потому что он не являлся художником этой комнаты. И несмотря на то, что он ее построил, что он прекрасно мы ее воплотили, и сняли в ней достаточно обширную сцену. Зеркальная комната рождает бесконечную перспективу отражений. И вот я возвращаюсь к тому, что как шла работа над монтажом фильма. Я в силу своего отношения к Андрею, я не пытался в период его работы по монтажу давать какие-то там советы или свои меркантильные какие-то желания отражать в фильме, ни в коем случае. А вот Миша Ромадин, царство ему небесное, давлел над Андреем в этом вопросе и все время хотел сократить объем этой зеркальной комнаты в материале фильма. И я тоже не сопротивлялся, потому что я считаю, что какие-то наши маленькие интересы в большом проекте, они неуместны, эти вот маленькие интересы. Руководить этим должен сам человек, с которым мы были единомышленниками, и он создатель. А мы люди, которые помогали ему в создании этого фильма.
Дмитрий Солынский излагает свою точку зрения.
Может быть, там Ромадин возражал, да, но это как бы такие внутренние вещи. А по сути, в этой зеркальной комнате было очень много киноязыка. А Андрей Арсеньевич Тарковский пытался освобождаться от большого количества языка и прийти к такому построению картины, в которой бы образ передавался бы, но если сравнить со стихами, то без шуршания бумаги и без запаха типографской краски. От всех сложностей уходил, чтобы это было очень простое изображение очень внутренне сложных вещей.
Полная версия фильма в единственном экземпляре хранится в Госфильмофонде. И просто счастье, что она уцелела. Могли бы смыть, говорит Дмитрий Солынский.
Некоторые, так сказать, смывались, и негативы пропадали. Да, такое было. Смывались, в частности, по материальному соображению, потому что там добывалось серебро из них и так далее.
Значит, если бы пленку смыли, получили бы серебро. А так получили золото. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
И в завершение программы «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Социологи из Высшей школы экономики провели международное исследование. Они спросили сотрудников полиции в трех странах – России, Казахстане и Болгарии. Довольны ли эти люди своим материальным положением? Рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В ходе исследования были опрошены 1400 сотрудников полиции, то есть от 400 до 500 человек в каждой из трех стран. Среди респондентов полицейские разных рангов, но в основном не выше районного уровня, работающие в больших и малых городах. Об основных выводах ученых рассказывает профессор Высшей школы экономики Леонид Косолс.
В общем, во всех трех странах было выявлено, что полицейские не только получают свою зарплату основную, но очень большая доля из них, многие еще и имеют дополнительные заработки, причем двоякого рода. Как заработки, связанные, ну, скажем, просто с дополнительными, вполне социально нейтральными и неопасными доходами, как, например, там, консультирование в области права, охранной деятельности и так далее, так и в том числе коррупционные. И, как мы, собственно, и предполагали, выявилось, что, в общем, это черта всех стран, которые переживают период трансформации от центральной плановой системы и отсутствия демократии, скажем так, к рыночной экономике с более демократической политической системой.
Скажите, а сильно ли различается ситуация в трех странах, в которых проходило исследование, то есть в Казахстане, России и Болгарии?
Она отличается не слишком сильно, но довольно интересным образом. То есть мы выявили, что, в общем, несколько больше дополнительных доходов имеют полицейские России, чем, скажем, полицейские Болгарии. При том, что официальная зарплата у них примерно одинаковая, ну, с учетом, как бы, вот различий в уровне цен, экономисты говорят, с учетом различий в паритете покупательной способности. При этом полицейские Болгарии гораздо больше недовольны своим материальным положением, чем российские полицейские. Но при этом всем и те, и другие достаточно сильно вовлечены в неформальную экономическую деятельность, но российские полицейские больше. У них больше дополнительных доходов.
Отдают ли сотрудники полиции себе отчет в том, что такие дополнительные заработки противозаконны, и волнует ли их нравственная сторона вопроса?
Они отдают себе этот отчет. Это носит как бы двоякий характер. С одной стороны, вынужденный характер. Это прежде всего для полицейских относительно низкого ранга. А с другой стороны, в общем, характер достаточно сознательного и активного извлечения денег из рынка. Вот так я бы сказал. Проблема здесь состоит в том, что в каком-то смысле, по крайней мере, отчасти в полицейской системе и в России, не только в России, во многих трансформирующихся странах, включая вот эти три, которые мы изучали, там сложилась некая система коррупционных отношений, связанных с получением дополнительных доходов и с, в общем, фактически достаточно жесткой нормой участия в них, ну, если ты просто хочешь продвигаться по служебной лестнице, получить более высокое звание и так далее, и так далее.
А вы выясняли, насколько велики вот эти дополнительные доходы полицейских?
Они у основной массы не очень велики и, как правило, не превышают в среднем размера зарплаты той, которую они получают официально.
Отмечает Леонид Косолс, профессор высшей школы экономики. Итоги социологического исследования говорят о том, что структура доходов полицейских в трех странах, имеющих социалистическое прошлое, то есть России, Болгарии и Казахстане, примерно одинакова.
Рассказывала Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Сегодня над ней работали продюсер Михаил Касторов и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». «Дело против Антифа». Вот так звучит ее тема. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну, а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Обама уверен, что он преуспел в должности президента.
В соответствии с Конституцией Республики Сербия я принял решение
сократить. По сообщениям из Главного управления МЧС России, к вечеру вторника было опознано 27 погибших.
За имущество некогда многочисленной еврейской общины.
Все органы государственной власти должны покупать только
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.